А в основном все мы избаловали аудиторию видеотрансляции. Не, мы избаловали аудиторию видеотрансляциями, нас все в основном теперь смотрят и немало ходят. Поэтому я сейчас активно подключаюсь ко всем ресурсам, чтобы принимать вопросы.
Вообще, конечно, когда мало народу, это нас как раз получится.
Да. Ну вот как-то обратно дисциплинировать их уже сложно.
Я считаю, что если я пришел, то другие тоже должны прыгать.
Вот я тоже так думаю, но они...
Потому что я-то что
они тут... Считают, что
мне-то это, собственно, вообще...
Надо, не все.
Абсолютно.
Студентов такая практика, то есть вот, ну, о которой мы проходим практику, они там же знают, что мы начали личную оценку, все наши мероприятия, которые были во время практики, и написать эти, ну, там, либо отзыв, либо еще что-то, ну, как что-то такое написать. Так в последнем мероприятии все смотрели по телевизору, прислали все отчеты.
Ну, ребята, так это...
И не придерешься, вроде как это и смотрели, и отчет.
Конечно.
Коллеги, давайте начинать. Спасибо всем, кто пришел к нам в этот дождливый день. Спасибо всем, кто присоединился к нам по видеотрансляции. У нас сегодня уникальный гость. Мы сегодня поговорим. У нас будет первый круглый стол по коррупции в африканских странах. Я думаю, представьтесь сами.
Да. Меня зовут Гевелинг Леонид Владимирович. Я профессор, доктор политических наук. Ну и специалист по Нигерии. И по коррупции. Уважаемые присутствующие и уважаемые следящие за нами с помощью этой камеры. Сегодня мы с вами поговорим о так называемом нигерийском факторе. Нигерийский фактор – это... словечко, которое очень хорошо известно в Нигерии, и все отлично понимают, что подразумевается, когда говорят «нигерийский фактор». Не только в Нигерии, в африканских странах и во многих странах Запада – это коррупция. Надо сказать, что Нигерия – это очень удачный объект для изучения коррупции. Для особенно коррупции в странах Африки южнее Сахары, да и во многих развивающихся странах. Почему? Потому что это достаточно большая страна по территории, это многонаселенная страна, порядка 160 миллионов. Это страна со сложной композицией этнической, лингвистической, конфессиональной, там и мусульмане, и христиане, и последователи автохтонных религий. Там более 200 языков и диалектов, десятки и десятки крупных, мелких, мельчайших этнических общностей. Это страна, районы которой развиваются неравномерно, так что там можно найти все, что угодно. Это страна с очень богатыми природными ресурсами. Это нефть, это газ, это уголь, золото и так далее, и так далее, и так далее. Нигерия прошла долгую историю, знаете, несколько тысяч лет культуры появились археологические в Нигерии, и более 50 лет она идет по пути такого суверенного развития с 60-го года. В Нигерии были различные режимы, и военные, и гражданские. Эта страна знала и мудрых правителей, и откровенных тиранов, казнокрадов, расхитителей. Это страна, которая пользуется уважением в Западной Африке, в тропической Африке и в Африке вообще, да и в мире. Не случайно она конкурировала с ЮАР, чтобы войти в БРИК, присоединиться к этой организации. Это бесспорно ключевая субрегиональная держава с претензией и на, так сказать, серьезный вес в миротворческих операциях она принимает. И не случайно Нигерию иногда называют Африкой в миниатюре. Поэтому исследование Нигерии очень, так сказать, полезно и оправдано. Но и социальных бед Нигерия познала тоже очень много. Это и войны, сейчас на слуху вот секта Боко Харам, действующая на севере Нигерии, наверное, вы об этом слышали. Это гражданская война. Одна из самых кровопролитных войн гражданских в мире, там по некоторым подсчетам до 2 миллионов человек погибло за 30 месяцев. Это страна с очень известной, печально известной преступностью уголовной, уличной, как говорят американцы. Не случайно мы помним фильмы, там расстрелы нигерийских грабителей и гангстеров публичные. Ну и, наконец, объект нашего исследования – это страна, которая, к сожалению, стала эталоном со знаком минус в области коррупции. Коррупция в Нигерии уже была развита на достаточно высоком уровне еще в 50-е годы, когда еще английская колониальная администрация существовала. Об этом писали такие известные авторы, как Симпкинс и Райт в 50-е годы. Ну, далее положение не изменилось, а скорее ухудшилось. Какова сейчас ситуация в Нигерии в отношении коррупции? Ну вот сейчас, буквально вот в это время, нигерийское общество будоражит три проблемы. Все касаются коррупции. Первое – это помилование президентом страны Гудлаком Джонатаном, экс-губернатора штата Байелс, который был обвинен в коррупции и, в общем, обвинен не случайно. Его, так сказать, ожидали, что он получит серьезный срок заключения. В Нигерии можно за коррупцию до 7 лет получить по Уголовному кодексу. Но, наверное, неожиданно для многих президент его помиловал. Почему такое произошло? Не подумайте дурного, вероятно, это человеческие какие-то отношения. В свое время вот этот самый коррумпированный губернатор был непосредственным начальником президента, тот был вице-губернатором этого же самого штата. Потом губернатора отрешили от должности, а карьера Гудлака Джонатана пошла, так сказать, по восходящей. Его освободили, это вызвало очень неприятные реакции в средствах массовой информации, в оппозиции и вообще в среди общественности. Второй момент, который вызывает бурление в обществе, тоже с коррупцией связано. Нигерия – один из крупнейших производителей нефти и газа в мире. Она добывает порядка 2,5, так сказать, с определенным допуском, баррелей нефти в сутки. То есть достаточно много. Но при этом нефтеперегонные производственные мощности в Нигерии развиты очень плохо, слабо. И страна находится на голодном пайке в отношении нефтепродуктов. То есть прежде всего бензин, керосин, мазут. Вот это. И поэтому приходится их импортировать. Импортировать задорого импортная продукция. Поэтому покупать, простые смертные им сложно. Государство субсидирует эти самые закупки нефтепродуктов. На это в год уходит примерно 6 миллиардов 800 миллионов долларов. То есть приличные суммы. И все бы было ничего, но вдруг подсчитали и выяснилось, что государство оплачивает стоимость 59 миллионов литров нефтепродуктов, а максимальное потребление в стране 35 миллионов литров. Куда же делась почти половина? Неизвестно. Парламент нигерийский выпустил доклад по этому поводу, 200-страничный, оппозиционные партии заволновались, общественность поднялась, журналисты, и, в общем, резонанс был очень неприятный. И третье, последнее, что я хочу сказать по этому поводу, вы, наверное, слышали, по-моему, на прошлой неделе вышел доклад Государственного департамента США по зарубежным странам, анализ этих самых стран. Нигерия там тоже была упомянута. И упомянута она была не в лучшем виде. В четвертом отделе этого разделе, этого доклада Государственного департамента. Там было написано, что воровство, расхищение казны, проблема с этими самыми субсидиями на нефтепродукты, что судьи подкупаются, и так далее, и так далее. В общем, все неприятные вещи, и Нигерия попала в рубрику, их классификации коррумпированных стран. То есть для Нигерии это не новость. Нигерия возглавляла список восприятия коррупции не один раз в 90-е годы, не один год. Но сейчас она, правда, несколько свою ситуацию улучшила, но тут такой неожиданный подарок из Вашингтона. Нигерийцы восприняли это очень болезненно. Президент Джонатан выступил с резкой, отповедью, антиамериканской. Оппозиция повела себя по-разному. Одна оппозиционная партия устроила шуточную, торжественное заседание по этому поводу. Они торжественно отмечали включение Нигерии в графу стран, коррумпированных стран. Чтобы досадить правящей партии. Совершенно понятно, почему это было сделано. На что правящая партия еще раз обиделась и сказала, что, это Народно-демократическая партия, мы существуем, сравнительно недавно, с конца 90-х, а коррупция в Нигерии все-таки существует несколько большие сроки, так что это не полностью наша вина. Так или иначе, все это, всю эту ситуацию по газетам, по выступлениям можно было проследить и оценить. Возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего выступления, восприятие коррупции и культура коррупции, я должен сказать прежде всего следующее. Наверное, нельзя говорить о восприятии нигерийцами коррупции как-то однозначно. надо рассматривать различные группы населения. В самом первом приближении я бы разделил эти населения, оценивающие коррупцию, на две группы. Первая группа – это так называемая образованная элита. Ну, это не всегда элита, это и подэлиты, и другие, так сказать, интеллигенция нигерийская. В основном это лица, получившие западное образование. Это, конечно, политики, это парламентарии, это ученые, это топ-менеджеры, крупные бизнесмены и так далее, и так далее. Это первая группа. Вторая группа – это остальные. Это массы. Это, ну вот, grassroots, так сказать, нигерийцы, в основном мелкая буржуазия, жители городов, фермеры и так далее, и так далее. Все, кто как-то интересуется проблемой коррупции в Нигерии. Ну, нигерийская элита, ученые, политики, включая бывшего президента Обасанджо, серьезно мучаются вопросом, а откуда же появилась коррупция в Нигерии? На самом деле это касается не только Нигерии, но и других африканских стран, да и не только африканских. Откуда появилась коррупция, как давно она появилась, что от нее ждать? Это логично, в принципе, потому что, чтобы организовать адекватный отпор, борьбу коррупции, надо, конечно, знать объект исследования, объект борьбы. Ну и какую сторону держат вот эти представители нигерийской элиты и субэлиты в отношении коррупции? Вы, вероятно, знаете такой спор, предмет для дискуссии. Коррупция вот в этих странах, она является продуктом местного традиционного общества или это какой-то импортный продукт, привнесенный кем-то когда-то с какой-то целью или, может быть, без цели. Подавляющее большинство нигерийцев и африканцев, да и азиатов то же самое, я смотрел материалы по многим странам, придерживается той точки зрения, что коррупция – это продукт привнесенный. Ну, давайте посмотрим, какая у них логика, какие у них аргументы. Вот бывший экс-президент, а раньше он был еще и генералом в свое время, в 70-е годы, военным лидером страны, Обасанджо, Олусегун Обасанджо, кстати, один из основателей Transparency International. Я знаком с ним лично, правда, когда он не президентом был, а вот между, так сказать, его... Мы даже какой-то бизнес хотели создавать, но как-то не сложилось, видимо, я недостаточно. Вот, ну бог с ним. Идея такая, что, конечно, вот послушайте логику. Конечно, в африканских обществах традиционных процесс дарообмена всегда существовал. И существовал, и с этим никто не спорит. Но! Надо провести как-то ватерлинию, разграничительную линию между подарками, дарениями и коррупцией. Где она? Ну вот Обасанджо предлагает следующее. Подарок в нигерийском контексте, он коренным образом отличается от коррупции. Чем? Подарок преподносится открыто. Никаких там конвертов под столом, через заднюю дверь. Подарок не может дорого стоить. А что значит не может дорого стоить? Ну, знаете, в Нигерии действительно подарки есть разные. Как везде они разные есть. Скажем, горсть орехов кола. Знаете, орехи кола, такие они, их нигерийцы жуют круглые сутки, слабое тонизирующее такое воздействие. Вот. Материальная стоимость их близка к нулю. Но, тем не менее, это подарок. Причем Обасанджо говорит следующее, что если подарок слишком дорогой, его возвращают. Я, честно говоря, никогда не слышал, чтобы возвращали подарки, дорогие или дешевые, вот скорее дешевые. Но, так сказать, факт остается фактом, я цитирую. Далее. Подарок – это не средство обогащения берущей стороны. Это знак лояльности. Когда член общины дарит вождю обе князю, то бишь там принцу какому-нибудь подарок, какие были подарки? Ну, козленок бывает, там пиво в свое время, совместные возлияния организовывались, ну, что-то в этом роде, то это признание его доминанты, признание того, что он их сюзерен, и они, так сказать, из почтения к нему, вот кто-то дарит ему, чтобы, так сказать, отметиться, что называется. Более того, известны случаи, когда вот уже в 50-е годы в Нигерии, в Гане, в некоторых других странах, когда товарно-денежные отношения развивались, когда вожди стали обзаводиться плантациями кофе, арахиса и так далее, и, в общем, становились бизнесменами. Постепенно трансформировались в такого бизнесмена, ну, почти западного типа. И чтобы расплачиваться с кредитами, долгами, они часто запускали руку в общественную казну своей общины, там, своего города. И в этом случае, если это выяснялось, вожди подвергались бойкоту. Их, так сказать, старались сместить. То же самое происходило, если вожди подкупали выборщиков своих, как правило, выбирал определенный круг, там старейшины, ну, в общем, уважаемые люди, вождя или обу, или какого-то местного правителя. И если подкупались вот эти самые люди, вождей тоже ничего хорошего не ждало. Ну, хорошо, вот такие отличия. Но а как же все-таки, откуда появилась коррупция? Различные авторы, нигерийские, предлагают самые разные варианты. Я их за недостатком времени постараюсь просто перечислить. Самый распространенный вариант – это кто виноват в распространении коррупции? Работорговля и колониализм. Работорговля и колониализм. Далее это бедность. Бедность нигерийцев, они пытаются таким образом компенсировать, особенно когда, если речь идет о взятках мелких, свою низкую зарплату, ну, кому-то повезло, может работать после трудового дня таксистом ночью, а кому не повезло, тот пытается найру другую получить, вот так сказать, на работе. Далее, нефть. Поток нефти долларов обрушился на Нигерию, ну, где-то вот в 70-е годы, ну, 60-е, 70-е, в общем, так. И это привело к тому, что страна начала купаться в деньгах. Появилась большая ликвидность, много денег, наличность появилась большая, было что, так сказать, грабить. Казна была, и вот, так сказать, можно было оттуда как-то черпать средства. Далее, ну, пожалуй, распространенное мнение, что это несоответствие законодательства, зарегулированность нигерийской общественной, экономической, общественной жизни. Далее, слабое разделение властей и интересов, непрозрачность политической системы, некомпетентность нигерийских управленцев, что отвечает истине, и иностранный бизнес. Знаете, в отношении иностранного бизнеса, разумеется, не компании не чистые, не белые и пушистые. Многие компании действительно в Нигерии проявили себя не с лучшей стороны. Скажем, немецкие многие компании, английские компании, одна, так сказать, ситуация с самолетами в свое время английскими чего стоит. Siemens там в этом деле зафиксировался. И вообще Нигерия – это вот сплошная череда скандалов. Скажем, развивают телекоммуникации где-то в 70-е, 80-е годы. Хотели это сделать с помощью, ну, спутники тогда, не, с аэростатов, системы аэростатов. Огромные деньги вбухали в эти аэростаты, аэростата вроде как и нет, или есть, но система совершенно не работает. РИС, лицензии на РИС, опять скандал. Перепродавали, так сказать, специально устраивали дефицит риса и таким образом обогащались буквально за день. Неожиданно миллиарды с счетов нефтяной корпорации национальной куда-то исчезли. Вот такая ситуация. Что касается иностранных компаний, то это вот после 1974 года и так далее, когда началась более-менее такая последовательная борьба на Западе с коррупцией, но до этого, в общем, компании вели себя не лучшим образом. Нигерийцы специально нанимались нигерийцы для того, чтобы налаживать контакты с местными судами, СМИ, различными экономическими органами государства. Ну и подкуп, конечно, тоже действовал вполне серьезно и в больших размерах. Теперь давайте посмотрим, поговорим о культуре коррупции. Во-первых, что такое культура коррупции? Этот, собственно, термин достаточно распространен и применительно к Нигерии. В 2008 году вышла книга Даниэля Смита «Культура коррупции», она посвящена Нигерии. Не очень она, так сказать, правда, ну, отражает, как мне кажется, полностью эту проблему, тем более он в одну кучу смешал и коррупцию, и экономическую преступность, теневую экономику, там все что угодно было. Но тем не менее, в общем, и культура коррупции – это элемент национальной культуры, бесспорно, система ценностных ориентаций, моделей поведения соответствующих, определенный социальный опыт и определенный модус вивенди, модус операнди. Что мне хочется сказать в качестве самой главной характеристики культуры коррупции, это то, что она двойственна, дуалистична. То есть, с одной стороны, что я под этим понимаю? С одной стороны, нигерийцы, включая элиту, включая клептократию, должны бороться с коррупцией. Если они этого делать не будут, страна, так сказать, захлебнется, это все понимают, она сейчас уже захлебывается. И, естественно, оппозиция давит, общественное мнение давит, поэтому бороться надо. Но если слишком сильно бороться, то можно остаться без своего материального, так сказать, обеспечения. Поэтому вот многие вещи происходят из этого. Давайте начнем с отношения рядовых нигерийцев к богатству и нелегальному богатству. Отношение тоже двойственное. С одной стороны, нигерийцы склонны ставить почти знак равенства между богатым человеком и грабителем. Тем более, что в условиях Нигерии часто это действительно почти совпадающие, так сказать, персонажи. Нигерийские церкви, а в Нигерии много разных церквей там есть, на юге страны, на юго-западе и на юго-востоке, там и методисты, и адвентисты, и англиканцы, и католики, все что угодно есть. Они, в общем, пытаются доказать, что коррупция – это причина бедности, и что не Бог контролирует денежные вопросы, а сатана. К эзотерике мы еще вернемся. То же самое мы можем найти в литературе нигерийской. в драматургии нигерийской, где нигериец очень любит рассказывать, так сказать, о приключениях разных коррупционеров. И, в общем, тут явно прослеживается негативная тенденция к коррупционерам и вообще к проявлениям коррупции. Но, это с одной стороны. Есть другая сторона. В 1973 году была денежная реформа, и нигерийский фунт заменили на найру. Денежная единица найра. Эта найра дала название определенной социальной болезни нигерийского общества – найромании. Она так в Нигерии называется – найромания. Найромания – это, знаете, почти страсть к деньгам. Желание любыми средствами сколотить капитал, неважно каким образом. Кодекс поведения предполагает, что люди не должны спрашивать у собеседника, а откуда у тебя деньги, собственно, появились. Это плохой тон. Все это происходит во многом благодаря, еще одно ключевое слово, толерантности нигерийского общества к проявлениям коррупции. Коррупции и вообще теневой стороны социальной жизни. Помимо коррупционных обществ, там сложились такие тайные криминальные субкультуры, которые очень тесно, кстати, взаимодействуют с представителями коррумпированного нигерийского общества. Скажем, это субкультура продавцов краденых товаров. Это субкультура 419, если вы знаете. Это статья Нигерийского уголовного кодекса 419. Это вот эти самые мошеннические письма, которые они рассылают даже не тысячами, а сотнями тысяч, и даже миллионами, что в которых сказано там с разными, так сказать, под разным соусом, что через там несколько дней вы можете стать субмиллионером, если там дадите какие-то свои координаты, что-то немножко заплатите, и все будет прекрасно у вас. С чем можно еще говорить? Ну, с наркобизнесом, наверное, с наркобизнесом, тем более, что некоторые ученые даже совершенно серьезно утверждают, что наркодоллары, ну, они сродни коррупционным долларам, и не грех, чтобы экономика, так сказать, насыщалась ими. Уж если так сложилось, то лучше пусть они идут в дело и развивают национальную экономику. Вот, кстати, образ наркодилера, он сродни образу удачливого коррупционера. Что я хочу тут сказать? Образ этот, с одной стороны, нигерийцы отрицательно, конечно, относятся к наркобизнесу, даже считается, что наркобизнес, он где-то по соседству от темных сил, так сказать, находится, если смотреть это с точки зрения эзотерики. Вот. Но, тем не менее, отрицательно, но вот тут свое слово говорит найромания. Образ удачливого наркодельца, знаете, героизируется в нигерийском обществе часто. Ну, судите сами, что такое, вот портрет, каков портрет, социальный портрет этого наркодельца, усредненный такой, фоторобот, если угодно. Это человек из низов, из бедных семей, как правило. Человек активный, деятельный, человек, не боящийся рисковать, человек, который может за несколько дней, буквально благодаря одному визиту в Западную Европу с чемоданчиком, так сказать, соответствующего товара, получить прибыль большую, чем целый флот рыболовецких траулеров. Человек, который может за одну поездку скупить все в родной деревне. Человек, который разъезжает на шикарном автомобиле и живет в дорогом доме. Но это не все. Этот человек в представлении рядовых нигерийцев, он демонстрирует своим поведением, что нигерийская ловкость выше, чем западные технологии, и что можно обставить, обскакать Запад с их таможенниками, сложными, так сказать, приборами, с их полицейским аппаратом и, так сказать, стать победителями. Победителем. Идея, знаете, какая? Что это человек, который является бунтовщиком своего рода. Человек, который, ну вот, не побоялся бросить вызов обществу. Ну, правда, тут еще один момент. Все-таки наркобизнес – это, как правило, в основном бескровные преступления, так же, как, кстати, как коррупция. И преступления, в результате которых люди не наблюдают моментальных результатов, жертва обнаруживается не сразу, а где-то там когда-то. Вот, может быть, это тоже, так сказать, важная причина того, что эти образы очень, так сказать, привлекательны. И коррупционер, и наркоторговец, они на самом деле, и это поняли нигерийцы, так неожиданно для себя, они разрушают традиционную систему общества, патримониальную вот эту самую систему. Почему? Потому что, раньше, если человеку улыбнулась удача, он разбогател. Такие случаи бывали, знаете, без всякой коррупции, без всякого наркобизнеса. Но закон общины требует, чтобы эти деньги он не только, так сказать, на свое потребление пустил, но накормил страждущих, помог материально своим родственникам, включая дальних, своим односельчанам, даже своим соплеменникам. То есть он, так сказать, моментально обрастал большой сетью нахлебников.
Клиентов.
Клиентов, конечно, конечно. Он выступал как патрон, как покровитель. А что же с коррупционером и наркодилером? Эти люди рискуют своей свободой, а часто и головой, совсем для того, чтобы кормить каких-то, так сказать, родственников дальних. То есть иногда они занимаются то, что в Нигерии называется черной благотворительностью, могут там кому-то дом построить, церковь какую-то открыть, кому-то там что-то сделать хорошее. Вот. Но это, так сказать, побочный продукт. А так нет, они живут по, в общем-то, западным принципам индивидуализма, социального индивидуализма, и совсем они не собираются, так сказать, помогать своим дальним родственникам. Ну, а как закон на это смотрит, и как нигерийцы это, так сказать, трактуют? Считается, что закон, в общем, для бедных. Закон, конечно, есть. Национальное имеется в виду законодательство, но это для бедных. Что касается международных законов, поскольку и коррупционеры, они же вынуждены отмывать деньги. Ну, в общем, там понятно, что международные глобальные связи развиты, тем более это если связано с наркотрафиком. Международные законы, конечно, есть, и есть законодательство других стран, но они рассматривают это как досадную помеху, которую обойти совсем не грех. И чем быстрее и изящнее обойдешь, тем лучше. Ну, надо сказать, что тут и само преступление несколько изменяется, представление о преступлении, что такое преступление в Нигерии. Вот это своеобразная вещь. преступление считается в Нигерии преступлением, я как бы стараюсь смотреть глазами рядового нигерийца, о чем, собственно, у нас речь в восприятии коррупции. Преступление только тогда является преступным актом, аморальным, антиобщественным, если оно направлено против члена твоей общины, твоего родственника, там, соплеменника. Вот тогда это преступление. Тогда надо преступника выгонять из общины, можно под суд отдавать, в полицию сдавать, что и делается, в общем. А если преступление направлено против члена соседней общины? Нет, это можно. А если против каких-то там людей, которые где-то в столице сидят? Тем более можно. Я уж не говорю про европейцев и про белых. Тут в Африке есть такая мудрая, в кавычках, мысль. Так сказать, совет как бы. Ты можешь взять у европейца все, что хочешь, и еще курицу. Да.
Именно европейца?
Нет, белого, ну, так сказать, иностранца. В первую очередь, не нигерийца, не африканца. Это может и американец, конечно, быть, новозеландец, кто угодно. Кто угодно. Я говорил о важный момент тоже восприятии коррупции и преступности вообще. Это своеобразная и распространенная в Нигерии экономическая и политическая магия. Политика и магия вообще связаны очень в африканском обществе. Например, Хайле Селаси, император японский, имел кольцо, которое он, так сказать, да, которого его лишили уже после смерти. Были лидеры, которые носили обереги, амулеты в трости. Кто-то там, вот Матиас Нгема, президент такой, безумный президент экваториальной Гвинеи, он утверждал, что он маг, и лучше с ним не спорить и не перечить ему, очень сильный маг, и он превращался якобы ночью в ягуара и убивал своих оппонентов. И вот после того, как возник мятеж, он же окончательно, так сказать, случился мятеж, его захватили в столице жуткая была разруха, там он страну так довел, вот вам пример самого такого казнокрада номер один. Казнократство — это что такое? Это одно из двух основных проявлений экономической коррупции. Там в главном госпитале страны не было даже аспирина, а все деньги он собирал себе и складировал, и не в банк помещал, а в мешки и в своей, так сказать, в своем домике, в своей, так сказать, в своем шалаше прятал, и так вот не повезло, пожар случился, и эти деньги, там мешков 30 было, там на мешки мерили. Но так или иначе его приговорили к смертной казни, к расстрелу. А боятся расстреливать, придет ночью, да, ягуар и расстрелявших, отомстит расстрелявших. Пришлось прибегнуть к условиям марокканских десантников, которые, так сказать, достойно себя повели в этом отношении. Так или иначе, коррупционеры, понятно, что эти люди балансируют все время на грани, так сказать, и могут оказаться весьма в щекотливом положении, поэтому они, так же как и криминальные преступники, они часто прибегают к услугам магов, ведунов, имеют свои амулеты, джуджу. Джуджу – это вот тоже амулеты такие нигерийские. Причем закон очень серьезно к этим вещам относится. Тут можно смеяться, можно не смеяться, но в Уголовном кодексе Нигерии совершенно черным по белому написано, что вот такие-то виды амулетов запрещены, такой-то барабан тоже магически запрещен, и если будешь им, так сказать, пользоваться, то кара тебя, так сказать, не минует, попадешь под арест. А простое население, оно судам особенно не верит и больше ориентируется на так называемый Божий суд. Это испытание человеком, так сказать, проштрафившегося человека огнем, водой, кипящим маслом, или еще нигерийский колорит любят оставлять таких предполагаемых преступников наедине с крокодилами или какими-то дикими зверями. Ну, выжил, значит, хороший человек, не выжил, значит, вот кара тебя небесная настигла. Что такое культура коррупции в Нигерии? Разумеется, в эту культуру включены не только ходячие воплощения коррупции, не только коррупционеры, коррупчеры, коррумпаторы, вот это вся публика. В эту культуру включено практически все население, потому что так или иначе, в большей или меньшей степени все население вынуждено пользоваться услугами каких-то там магистратов, чиновников, политических деятелей и таким образом соприкасаться с практикой коррупции. Это, в общем, паразитическая философия, философия, ориентированная на приемлемую, гибкую мораль, что правильно – правильно то, что мне нужно, неправильно то, что мне не нужно. В какой-то степени это реакция на произвол властей, который тоже, конечно, имеет место быть. В какой-то мере это опора на неписанный кодекс деловых людей. Деловые люди ведь не только в России, так сказать, балансируют на грани между законом и незаконом. В Нигерии то же самое происходит, причем самые такие большие состояния делаются именно вот на грани, так сказать, закона и беззакония. И это тоже используется. Культура нигерийской коррупции, в рамках этой культуры выработался свой язык, свой такой арго или псевдо-арго. Например, ну какие там есть выражения. Мартышка работает, а бабуин ест. Такая поговорка. Значит, дураки работают, а умные пожинают плоды. Коррупция называется монстр-ка. Скажем, еще коррупцию называют длинные ноги, нижняя часть. Когда нужно человеку получить взятку, он говорит: преподнеси мне орехи кола. Почеши мою спину, а я почешу твою. То есть услуга за услугу. Ты мне, я тебе. Да, ну вот. Вот. Кстати говоря, в свое время Дадли, один из исследователей Нигерии, проводил опрос. Он вышел с одним вопросом, с одним утверждением, скажем так. Богатые становятся богаче, потому что они коррумпированы. Предлагалось дать положительный или отрицательный ответ. 46,2% опрошенных нигерийцев дал положительный ответ, что именно так оно и есть. 32,3% отрицательный ответ и 21,5% воздержались, не имели своего мнения. Когда коррупционера обвиняют в том, что он занимается неблаговидными вещами, ну, с коллеги, скажем, по работе. Кстати, это факт, что в нигерийских учреждениях очень не любят честных людей, они как-то выделяются не с той стороны, как белые вороны. Так вот, аргумент у коррупционера простой. Ну, а если бы у тебя был такой шанс, ты ведь его бы использовал. Правда?
Такой аргумент в суде используется?
Но в суде можно получить за неуважение к суду дополнительное нечто. Но так или иначе образ клептократа так въелся в представление всех нигерийцев, включая преступников уголовных, что, например, нигерийские фальшивомонетчики, нашли вполне уместным попытаться продать машину для печатания фальшивых денег представителям правящей партии. И как-то они ничего в этом такого уж сверхъестественного не усматривали. Все это, разумеется, отражается в карикатурах, фельетонах, различных фильмах. Например, появился генерал на аэропоток, появилось политическое движение безымянных миллионеров, появился такой образ Маркс дефис Кейнс, первый мультимиллионер социалистического толка. В общем, тут много всяких таких обыгрывалось вещей в отношении коррупционеров. Особо следует подчеркнуть такие пиковые моменты. Они происходят, как правило, в период предвыборных кампаний, когда страсти накаляются, когда нужно завоевать симпатии электората и как-то показать, что ты честный человек, вот тогда на время мода на богатство, мода на нейроманию отходит на задний план. То есть богатство, нелегальное богатство как бы выходит из моды. Тогда в моду входят политики бедные, политики бессеребренники, но это для электората, для широких масс. Скажем, тут вспоминают, что генерал Иронси, он несколько месяцев в Нигерии правил в 66-м году всего, умер, и не было никаких у него сокровищ, всего 95 фунтов на счету, еще долг в 11 тысяч фунтов. Вот так. А президент Шагари, президент Второй Республики, надо сказать, весьма коррумпированный, одно из самых таких коррумпированных периодов Нигерийской Республики, даже отказался от зарплаты, зарплаты, которая составляла 50 тысяч найр. Вот. Но это для бедных, а вот в своем узком кругу такой фокус не пройдет. Там надо показать, что ты богатый человек, или, по крайней мере, как они говорят, материально, так сказать, устойчивый человек. Иначе не будет никто финансировать твою предвыборную кампанию. Вот такая бытует шутка, не шутка, байка, совет, может быть. Если ты политик и хочешь избираться, то запрашиваю у своих потенциальных спонсоров минимум 100 тысяч найр. Найра плавала, сейчас она за доллар 157 найр, но это период, когда найра стоила дороже, там, один к одному. Не меньше 100 тысяч. И если ты пойдешь к своему спонсору и попросишь у него, скажем, всего 1000 найр, тебе ответят: о, к сожалению, он только что уехал из города. То есть денег ты не получишь. Надо уважать себя. Ну, давайте как бы вот в этой части подведем итоги. Причина толерантности нигерийского общества к коррупции. Во-первых, это преступление, которое не имеет видимых жертв. То есть все понимают, что, наверное, нигерийский народ жертва, но это же надо делить на 160 миллионов, так сказать, сразу величины как-то. Второе. Нигерийцы очень любят клеймить индивидуума, какого-то конкретного политика, чиновника, коррупционера, но не видят феномена групповой преступности, что это система. Вот это как-то остается за бортом. Далее. Нигерийцы согласны терпеть коррупцию, так же как преступность, но до определенных границ. Пока эти границы не перешли, пока казна совершенно не опустела, то, в общем, можно как-то с коррупцией существовать. Далее, четвертый момент. Это, в общем-то, покорность властям. покорность властям и определенная политическая индифферентность. Особенно лиц, ну вы сами понимаете, в современной, вот в нынешней Нигерии 70% живет ниже уровня бедности. То есть людям особенно не до политики. Сельское население, оно традиционно не политизировано. Обычно там, ну, во всяком случае, до последнего времени, да и сейчас тоже, голосует за тех, кто, кого вот староста или вождь, на кого указал, вот за тех и голосуют. Хотя, в принципе, надо сказать, что важным критерием и показателем коррумпированности нигерийского общества служит широкий размах политического финансирования. Это особая тема, я не хочу ее затрагивать, она все-таки, кстати, за пределами, но политическое финансирование в Нигерии развито, я думаю, больше, чем в странах, ну, скажем, Европы. Вот маленький один пример. В 83-м году были выборы, общенациональные выборы. Выбирался президент, губернаторы, члены национального парламента, парламентов штатов, 36 штатов, и тогда меньше было, и губернаторы. Выборы национальные в Нигерии были. Были, то, кстати, примерно в то же самое время в Англии выборы. В Англии избирательная кампания обошлась, ну, где-то там миллионов 15, может быть, 20 фунтов стерлингов. Как вы думаете, сколько в Нигерии стоила избирательная кампания 83-го года? Сюда мы включаем какие статьи? Ну, во-первых, бюджетные расходы на кампанию. Государство финансирует кампанию, но не полностью избирательную кампанию. Там выделяют деньги на избирательную кампанию, на строительство участков, там вот этих функционеров. Ну и, в общем, довольно много там что. Это. Во-вторых, партии имеют свои, так сказать, доходы и расходы, и тоже финансируются. Что еще можно сюда добавить? Ну, случаи вандализма, которые, так сказать, в Нигерии, увы, не редкость. Вот, ну, это основное, пожалуй. Нигерийская компания 83-го года, стоимость ее, валовая стоимость, превысила 2 миллиарда долларов. Америка до этого дошла через много лет. И самое смешное, или трагикомичное, уж как хотите, вот провели эту кампанию, и через несколько месяцев произошел военный переворот, и благополучно страна стала с военным правительством. Пришло правительство Бухари, которое, в общем, закрутило гайки и даже чересчур, пожалуй, перекрутила. Вот такая ситуация. Ну, наверное, мне надо пару слов сказать все-таки о борьбе с коррупцией. Да, если не возражаете, что все равно этот вопрос будет, лучше уж я сейчас отвечу на него. В Нигерии бесспорно есть своя модель борьбы с коррупцией. Этой модели, пожалуй, более 50 лет. Она складывалась постепенно. Еще в 50-е годы, наряду с какими-то там усилиями колониальной администрации, в Нигерии распространились общественные организации, их были десятки, если не сотни, которые своей целью ставили, в общем, искоренение коррупции. Постепенно все это, так сказать, приобретало достаточно солидный, серьезный уровень. Сейчас нигерийская модель коррупции имеет несколько уровней, несколько этажей. Я перечислю самые главные, из чего она, собственно, состоит, ее подсистемы. Ну, во-первых, это международные стандарты уголовного законодательства наподобие конвенции ООН против коррупции. Нигерия ратифицировала в 2004 году эту конвенцию. Наподобие конвенции Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с дачей взяток. Ну и тому подобные вещи, их много, европейские, всем они известны. Второй пласт, второй этаж этой модели, этого здания, это Да, еще, пожалуй, надо африканские. Есть ВКВАС, определенные такие документы, есть НИПАД, новое сотрудничество для развития Африки. Там тоже есть свои моменты, касающиеся коррупции. В общем, международные какие-то документы. Второй пласт – это национальные законы и положения. Национальные законы, ну что мы, если говорим о современной Нигерии, то это, конечно, Конституция Нигерии 99-го года. Там есть эта толстая такая вещь, книжица, где все подробно достаточно расписано. Это известный закон о коррупции и связанных с ней преступлениях 2000-го года. Это закон об отмывании денег. Ну и другие законы, их много. Третий пласт, третье направление – это общенациональные кампании, которые своей целью ставили в том числе истребление коррупции, уничтожение коррупции. Я перечислю некоторые кампании. Это кампания «Этическая революция» при Шагаре. Это кампания «Война с недисциплинированностью» при Бухаре, это движение национальной ориентации, это массовая мобилизация за социальную справедливость, ну и так далее, и так далее. И, наконец, мне хотелось бы сказать о институтах, так сказать, об учреждениях, которые призваны в основном, их задача бороться с коррупцией, это целая система, в общем. Я их перечислю. Самое главное, пожалуй, в этом смысле, главную роль играет комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. Ее возглавлял такой, она появилась в 2004 году, ее возглавлял такой Нухари Баду. Он миллиарды долларов вернул, если не врет. Выиграл что-то около 300 процессов, так сказать, против коррупционеров. Он довел кадровый состав этой комиссии до 1600 человек. И, в общем, по нарастающей. Он, знаете, его просто распирало. Его, правда, поддерживал, вероятно, США, там, потому что он как-то содействовал раскручиванию скандала Халибертона. Там, помните, такие были скандалы известные в Америке. Но, видимо, ушел Обасанджо, и Нухари Баду как-то остался с новым президентом, таким Ярдуа. И, видимо, как-то он не пришелся ко двору. И еще, я думаю, он, во-первых, амбициозный человек и показывал, что он еще на многое способен. И, вероятно, интересы какой-то фракции правительственной затронул. Его благополучно отстранили от этого дела, от этого управления и отправили учиться в США. Он там учился, ругал Нигерию, ругал. Потом вернулся к выборам позапрошлого года. Думали, что он будет поддерживать вот Гудланка Джонатана, а он нет. Он взял и свою партию организовал и вышел на выборы вот как раз под флагом борьбы с коррупцией на, так сказать, на выборы президентские. Ну, правда, не выиграл эти выборы, он в одном штате выиграл. Дальше, какие еще есть? Есть независимая комиссия по борьбе с коррупцией, связанными с ней преступлениями, основанная в 2000 году. Бюро по кодексу поведения в 99-м году, там собираются декларации о доходах, об имущественном положении политиков-чиновников. Есть комиссия по жалобам общественности, это вариант нигерийского омбудсмена, вот так вот там, туда можно жаловаться. Дойдут эти жалобы, не дойдут, вопрос другой, но, в общем, жаловаться можно. Есть генеральный аудитор федерации, под началом которого находится высшая ревизионная организация. Есть нигерийская инициатива о транспарентности горнодобывающей отрасли. Есть отдел по мониторингу бюджета и сбору информационных оценок. Это при главном секретаре президента. Есть бюро по государственным закупкам, очень такая деликатная тема. Есть нигерийская комиссия по поощрению инвестиций, федеральная налоговая служба. Это вот государственные организации. Ниже находится еще один пласт. Это неправительственные организации. Их большое число, они активны, выступают, очень шумно часто выступают. Ну, например, такие организации, как Enough is Enough и Zero Corruption Coalition, ну и другие. Есть много антикоррупционных сайтов. Есть, кстати говоря, в нигерийской полиции специальное подразделение 555 человек, там, которые работают по выявлению, так сказать, нечистоплотных полицейских и пытаются там кого-то арестовать. Да, ну конечно, это так называемая линия первого контакта, полиция, таможенная служба, которая наиболее коррумпирована, нигерийцы, в общем-то, это не скрывают, но это не только в Нигерии, это, в общем-то, общая беда. Да, сейчас в Нигерии, знаете, очень... Проблема доносительства, вот пытаются привить эту культуру доносительства, ну, на западный манер, вот дутьев свисток, знаете, кстати, чтобы следить за тем, с кем работаешь, с кем живешь. Ну и что еще можно сказать? Ну, какая характеристика, во-первых, вот этих всех компаний? Они, во-первых, не слишком хорошо финансируются, недоукомплектованы квалифицированными кадрами и часто ограничиваются имитацией борьбы, потому что боятся испортить отношения с политиками. Или наоборот, практикуют юридизированный произвол и давят на кого-то по, так сказать, политическому заказу. Есть в Нигерии широко распространена практика сделок с семьями коррупционеров. Вот один пример приведу. Был такой Абача до 1998 года, один из главных, так сказать, нигерийских коррупционеров. Сколько он присвоил, трудно сказать, но от 2 до 5 миллиардов, вероятно. Кое-что удалось, довольно много удалось Обасанджо после 1999 года, так сказать, из европейских стран, из Америки, выудить эти деньги, но не все. Кое-что осталось, и решили договариваться с семьей. Сам Абача умер. И договорились на следующих условиях. 1 миллиард 200 миллионов долларов они добровольно отдают нигерийскому государству из вот этих украденных денег. А за это государство смотрит сквозь пальцы на 100 миллионов, которые останутся у семьи. Вот эта практика, я не уверен, что это хорошая практика, хотя она довольно, так сказать, перспективная, некоторые считают, потому что эта практика, она поддерживает так называемую коррупционную стабильность. Но хороша ли коррупционная стабильность, я совсем в этом не уверен. То есть она хороша, чтобы не было каких-то взрывов. Когда есть баланс между различными коррупционными фракциями в элите, в подэлитах, и вроде бы все довольны, так сказать, спокойно страна развивается. Но таким образом искоренить коррупцию, конечно, чрезвычайно сложно. Поэтому сейчас в нигерийском обществе широко очень дискутируется проблема введения смертной казни за коррупцию. Ее сейчас нет. Смертные казни за коррупцию, причем некоторые штаты выступают за это. Какие условия, трудно сказать. Кто-то предлагает, начиная с миллиарда найр, я вам сказал, 157 долларов. Кто-то там еще что-то предполагает, ну и тому подобное. В любом случае, подводя вот этот итог, должен сказать, что в Нигерии достаточно слабо развита культура сдерживания. В Нигерии происходит вилизация коррупции, то есть коррупция наполняется чуждыми, в общем-то, элементами насилия, потому что коррупция и насилие это не совсем одно и то же, это скорее антиподы. И происходит симбиоз, наметился симбиоз коррупции и борьбы с коррупцией. Кажется, это абсурд. Но на самом деле это совсем не абсурд. Это новый продукт, более жизнестойкий, более доходный, который может использоваться для, так сказать, подавления конкурентов и подобных вещей. Так, ну я думаю, что на этом мы можем закончить. Спасибо.
Я хотела сразу уточнить, то есть в Нигерии смертная казнь есть, но за...
Нет, коррупции нет.
Нет, в принципе смертная казнь есть.
А конфискация имущества есть?
Есть.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Вопрос, профессор. А как нигерийское законодательство трактует взятки? Я слышал о том, что в некоторых странах наказуемым деянием является дача взятки, а получение не является таковым. И наоборот. Вот, могли бы прояснить? Или обе стороны, и взяточник, и взяткополучатель?
И то, и другое. Это 12 и 13 статьи Уголовного кодекса Нигерии, там все достаточно четко прописано и со всеми подробностями. Кому-то там полагается год заключения, до года, кому-то там до трех, ну и со всем активистом до 7 лет.
Простите, если можно, я сначала вопрос из интернета задам, потом сразу вы. Мне вот присылали такой, как бы сказать, вопрос с просьбой комментария, потому что первый президент, который начал бороться с коррупцией, был Мухаммед Муртала, 75-й год. И он был военный, воспринимал коррупцию как нарушение дисциплины, поэтому он как военный начал с ней бороться. Через год у него было совершено покушение, и он погиб. Как вы считаете, то есть это было из-за того, что он вот стал такой активной антикоррупционной политикой проводить, или там своего хватало?
Понимаете, тут все не совсем так. Во-первых, он никогда президентом не был, он был главой государства. Это человек, который пришел в результате, так сказать, военного переворота, точнее контрпереворота к власти. И вот он, так сказать, некоторое время был у руля. Надо сказать, что Муртала Мухаммед считается, ну, одним, пожалуй, из таких вот национальных героев Нигерии, потому что он действительно озадачился этой проблемой. То есть с коррупцией боролись и до него. Это совершенно не значит, что он первый вдруг эту проблему увидел. И при Гавоне тоже я с ним имел честь познакомиться, с коррупцией боролись. И при Болеве то же самое, это в первой половине 60-х годов. Но чем знаменит Муртала Мухаммед? Он решил знаете, вот так рассечь мечом этот Гордеев узел, попытаться. Он тысячи чиновников просто уволил. Но сначала все считали, что это такой чисто смелый очень шаг и кардинальный, радикальный. Вот. Но потом выяснилось, что, в общем-то, в основном уволенные были мелкими сошками. На самом деле, так нельзя сказать, что он больших успехов добился. Хотя я думаю, что он действительно вот на уровне массового сознания представляется как герой-антикоррупционер. Вот это скорее так. Не случайно в Национальном музее в Нигерии, историческом в Лагосе, стоит его специальный павильон есть, где его Мерседес прошитый, знаете, так вот, автоматной очередью так его убили. 13-го в пятницу, кстати, не взял он какой-то оберег, как такой правоверный мусульманин, но вот оберег не взял в мечеть, постеснялся, и вот считается, что...
Да, пожалуйста, возьми вопрос, да.
Скажите, пожалуйста, да, спасибо за вашу лекцию, очень интересно было. Я только сегодня прочитал ее в «Таймс», произошел какой-то крупный террористический акт в одном из городов. И в частности, там говорилось, что тем самым о себе заявил какая-то новая радикальная организация, которая «Фоловцы», которую они называли, и она претендует на связь с Аль-Каидой. Можно ли здесь это увидеть, что коррупция как раз подпитывает такое вот... Это бывает, кстати, даже у нас в Дагестане, поскольку Аль-Каида нередко заявляет,
Да, понятно. Знаете, все нигерийские перевороты, которых было много, все они проходили под флагом борьбы с коррупцией. Это совершенно. Причем, ну, после этого, естественно, люди старались заниматься. Ну, может быть, какое-то исключение. Вот Мухаммед был, Бухари, который после Шагари. Что касается Боко Харам и Ансари, вот эта новая организация, да, а они. Ну, там есть определенная разница между ними. Если первая организация возникла уже 10 лет назад, и она выступает за создание Нигерии сказать, такого шариатского, в Северной Нигерии шариатского государства, и любыми путями исламского государства, и любыми путями готова строить это государство, то вторая организация, она, пожалуй, несколько более осторожную позицию занимает. Они, например, считают, что крошить всех в подряд и правых, и виноватых, и мусульман, и неверных нельзя. Одно дело уничтожать правительственные войска, коль скоро они стали поддерживать интервенцию в Мали, и, соответственно, как бы исламское государство могут там уничтожить. В Северном Мали. Это правильно, это можно. Но уничтожать мирных жителей мусульман, и даже не мусульман, если они просто мирные жители, это нельзя. Можно, если только они выступили против. Вот тогда можно. Кроме того, там разница Боко-Харам, как я понимаю, стремилась или стремится создать такую организацию в рамках, ну, если не всей тропической Африки, то Западной Африки, и, может быть, какой-то халифат в Нигерии, в этих районах ведь были халифаты в начале 19 века, вот, то вторая организация, она, вероятно, хочет ограничиться все-таки Северной Нигерией. Вот. Ну, а что касается оружия, да, ну, вот это в конфликт в Бага, город на северо-востоке Нигерии, там они стали уже применять тяжелые вооружения, и гранатометы, и минометы, чего раньше не было. Ну, вероятно, это, так сказать, из Ливии они получили это оружие. И там, в общем, очень тяжелая ситуация сейчас. В принципе, вот эти организации, они, как правило, выступают против коррупции, и это один из аргументов очищение, ну, политической сферы страны. Вот. Связь с Аль-Каидой, знаете, ну, это все-таки на уровне журналистики, публицистики, надо все-таки какую-то иметь, какие-то, в общем, более точные. Например, лидер Шекау, лидер Боко-Харам выступал в свое время, запись есть его. Он, так сказать, ну, какой-то странный человек. Он пользуется интернетом, причем говорит, что он английского не знает, знает только хаоса, канури и арабский. Как он пользуется интернетом, если он английского совсем не знает? Даже с кем-то он, журналист предложил ему такую сделку. Он его будет, журналист, учить арабскому, а тот его будет английскому учить. Ну, ладно, мы ушли немножко.
Пожалуйста, следующий вопрос.
А участвует ли как-то духовенство, допустим, в борьбе антикоррупционной, ну, просто в качестве примера, это латиноамериканская практика, да, когда часть католического духовенства откололась от римско-католической церкви и теология освобождения, так называемая, да, то есть местное исламское духовенство как-то пытается свою, так сказать, паству, да, в этом плане защищать, потому что ситуация на самом деле схожа, да, и там латифундисты, да, и коррумпированные власти имущие, и здесь примерно то же самое. Коррумпированная элита, бесправное население.
В общем, против коррупции выступают, я немножко даже этого коснулся, против коррупции выступают все, пожалуй, все конфессии нигерийские. Это касается и христиан, христианских конфессий. В Нигерии примерно поровну христиан и мусульман, может быть, сейчас мусульман немножко больше, так процентов по 40-45 что-нибудь, вот. Север – это мусульманский почти сплошь, юг, юго-восток – это христиане, нефтедобывающие районы, где вот в свое время республику Биафру объявили, провозгласили. Юго-запад – это в основном христиане, но мусульман сейчас тоже среди йоруба много. И Северный полюс, там пояс, там христиане, в общем, там разные. И некоторое количество есть процентов, ну, не знаю, 10, трудно сказать. Там ведь в Африке двоеверие, там на людях они, так сказать, христиане или мусульмане, а дома они поклонники своих автохтонных верований. Вот, все серьезные церкви и конфессии, они выступают против коррупции. Другое дело, что это мало что дает, собственно говоря. Ну, выступили они.
То есть в политике они не участвуют?
Ну, они, ну как, политика и коррупция – это не совсем одно и то же. Все. В политике они участвуют, они поддерживают. Вот, например, традиционные правители на выборах прошлого года, они заявили, что они не, так сказать, они не давят на политиков, они их благословляют. Вот так. Этот разговор был, кстати, связан тоже с коррупцией. Там одного, вот эта Народно-демократическая партия заручилась поддержкой северных феодалов и, так сказать, традиционных правителей. И, как сообщают злые языки, наделила одного там местного традиционного правителя, ну, крупной суммой денег, там называли 500 миллионов наир, чтобы он как-то составил, так сказать, там точку опоры на прослойку среди. Тот сказал: нет, вот я этими вещами не занимаюсь, не знаю, взял он деньги, не взял, но мы благословляем. Ну вот, кстати, видимо, удачно благословили, потому что выиграла эта партия выборы. Вот так.
Можно еще
не? Нет, давайте вот сначала, да, ваш коллега, потом вы опять.
Я прошу меня извинить, если вам покажется некорректным мой вопрос. Вот сам термин «коррупция», я уже много раз это задавал, этот вопрос. Так ли уж он, этот термин, является адекватным вот этой ситуации, если мы говорим о патримониальных обществах? Согласно определению Платона вообще, и смысл самого термина «коррупция» это применимо только там, где есть четкое разделение между пространством публичным и частным. Где оно не существует?
Я думаю, вообще нет ни одного термина, который уж совсем точно что-то. Дело в том, что вот я иначе подойду к ответу на ваш вопрос. Был такой Станислав Андрески, специалист по коррупции, который изучал коррупцию сначала в Латинской Америке, а потом в Африке. И он пришел к такому выводу, что для Африки лучше использовать термин не коррупция, а продажность. Венелити. Ну, взаимство это мы совсем. Нет, тут мы уйдем вглубь России, а там свои вещи. Где разница между мздоимством и лихаимством? Нет, тут вот. Ну, в принципе, вполне возможно, что он прав. Он хорошо аргументирует свою точку зрения, действительно продажность. Но поскольку, так сказать, нечто утвердилось, то что ж поделаешь, используем.
Да, пожалуйста.
Идентична ли клановая структура, о которой вы сказали, вот, в Нигерии, и сопутствующий ей там непотизм, кумовство, коррупция, тем процессом, который происходит, например, у нас на Северном Кавказе.
Да?
Ну, не только на Кавказе, да. То есть клановость, непотизм, коррупция, ну и тому подобное.
Я думаю, что она не идентична по целому ряду причин. И главная причина заключается в том, что процент силовых деструктивных процессов на Северном Кавказе гораздо выше, чем эти процессы, ну, во всяком случае, до последнего времени имели в Нигерии место. Вот, гораздо выше. Там коррупция в широком смысле слова на Северном Кавказе, она, конечно, распространена, понятно, и политическая коррупция, и экономическая коррупция, но очень велик компонент силы, насилия. Вполне возможно, что и в африканских странах к этому придет. Это будет, конечно, очень плохо, потому что страны просто развалятся тогда. Уже сейчас трещат по швам та же Нигерия, которая вот пережила гражданскую войну, и в 70-е годы считалось моветоном, в общем-то, вспоминать о гражданской войне, о том, что вот были эти столкновения, а это высшее проявление насилия, война, согласны? Вот. А сейчас как-то вот об этом забыли. И насилие, и вот эти Боко Харамы всякие, кстати, недалеко не первая секта в Нигерии, была секта Мейтацина в свое время, это периодически они, так сказать, всплывают, и, в общем, на самом деле никуда не деваются, просто они в каком-то таком анабиозном состоянии существуют, такой низшая форма фундаментализма местного. Местные варианты фундаментализма. Вот, так что, вот я думаю, это, так сказать, я уж не говорю о некоторых других, так сказать, сопутствующих вещах, которые тоже не совсем, так сказать, позволяют нам поставить знак равенства. Хотя, не будем говорить, что произойдет там через 10 лет. Всякое может.
Прошу прощения, у меня просто вопрос, опять-таки, из интернета. Вопрос следующего содержания, что вот в азиатских странах нет в языках, нет специального иероглифа, обозначающего коррупцию, поэтому они слово коррупция, поэтому они заменяют, например, в японском на грязь. Если также в Нигерии, там как используется вот европейское слово коррупция, или у них есть какой-то свой аналог этого слова?
Нет, там используется европейское слово коррупция, потому что английский — это государственный язык, там много других языков, вот, но, так сказать, они не имеют такого общенационального. Они важны, конечно, но используется слово английская коррупция.
Спасибо, да.
Два вопроса. Вопрос первый. Пожалуйста, вот в таком первом обществе есть какие-то некоррумпированные страны, где коррупция уменьшается? И второй вопрос. Ну и перспективы борьбы с коррупцией. То есть в какой-то момент они в конечном итоге перестанут
Ну, давайте со второго вопроса, он более такой конкретный. Ну, как мы видим, в общем-то, Нигерия все-таки при всем при том, медленно, с трудом, кровью и потом, но все-таки как-то поднимается в сторону менее коррумпированных стран, так же, как Россия, например, да? Ведь возьмем там 10-15 лет назад, страна была в самом-самом конце самых коррумпированных. Вот создание системы борьбы – это ведь один из показателей декоррумпизации Нигерии, да? Один из показателей – законодательство, вот эти организации, системы институтов. Так что в этом смысле какой-то прогресс имеется. Так что вполне возможно, что и дело пойдет на лад. Но дело в том, что с моей точки зрения коррупция мутирует в Нигерии, она вот отходит от тех классических форм, и появляются какие-то новые продукты деструктивные, которые, может быть, еще опаснее коррупции. Гораздо опаснее, если будет хаос. Понимаете, какая ситуация? Вот мы имеем коррупцию организованную, коррупцию неорганизованную, да? Вот как, если позволите, помните Сухарта, да, знаете, да, эту ситуацию. Вот, ну, в Нигерии, в общем, пока она достаточно организована, но может и переродиться, и тогда будет совсем неприятная ситуация. И первый у вас вопрос...
Образование.
Ну, понимаете, коррупция нигерийская – это пандемия, там заражено, конечно, все. Я совсем не уверен, что вот эти организации, которые борются с коррупцией, и государственные, и общественные, они свободны от коррупции. Скорее всего, они… Что такое борьба с коррупцией? Это ведь социальный проект, правильно? А любой социальный проект, можно его коррумпировать. Даже очень хороший проект. Чем плох проект, например, наделение военнослужащих квартирами. Нормально, по-моему, хорошо. Идея хорошая. Или компьютеризация сельских школ. Ну, чем плох проект? Но ведь можно на этом здорово погреть руку. То же самое можно и на борьбе с коррупцией иметь. Можно тут еще, так сказать, трудно разобраться. Так что, знаете, вот тут бы я так сказал, что в Нигерии ведь достаточно такая сильная интеллигенция, в том числе творческая интеллигенция. Я чуть-чуть об этом сказал, краешком задел, но хочу подробнее. Уже в 60-е годы появились романы «Человек из народа», там некоторые другие, где коррупция описывалась, причем писателями первой величины. Вот недавно умер в мае будут хоронить Чину Ачебе, такой нигерийский писатель. Вот он об этом много писал, и он обличал эту коррупцию. Я уверен, что вот лично он, ну, правда, ему особенно и не нужно, он богатый человек, естественно, со своими принципами. Какой-нибудь Воль Шуинг, тоже литератор нигерийский известный. Вот. Кен Саревива в 1995 году его казнил Абача, ну, по, скорее всего, надуманному обвинению в попытке там совершить переворот, убийстве государственных служащих. Он крупный писатель, он автор такого произведения, как «Бассия и компания», как раз рассказывающий вот о этой самой подноготной нигерийской коррупции, ну, в литературной форме. Я думаю, что вот эти люди, каждый из них, в общем-то, достоин, ну, равнозначен, наверное, целой социальной группе. Это крупные величины. И хорошо, что они есть, что они ну, являются организаторами борьбы с этой коррупцией. Вот. Говорить о том, что какая-то организация полностью свободна от коррупции или социальный слой свободный от коррупции, ну, наверное, крестьянство там или городское дно, они более-менее свободны, хотя они... Нет, они в том-то и дело, что они бывают, что вынуждены это делать, так что и они полностью не свободны от коррупции. Ну, а городское дно, наверное, мы можем о нем не говорить. Хотя это очень важное, так сказать, слово.
У нас осталось времени буквально на два вопроса, поэтому давайте с вас начнем. Да, Стив, с вас.
Ну хорошо, вот вы упоминаете про интеллигенцию, а образованные люди, коррупционеры, они сильно пересекаются или нет? И не бывает ли так, что большой стимул получать образование, это
хорошо,
чтобы стать коррупционером?
Ну, во-первых, образованные, интеллигенция, и с кем они пересекаются, с коррупционерами?
Ну, да.
Нет, ну, во-первых, это люди, они в одном лице. Интеллигент – это не человек, который, так сказать, у которого какие-то необыкновенные принципы честности. Это же социальная категория, это член социального слоя, который имеет определенный уровень образования, там, скажем, среднего, специального, высшего, и выполняет сложные виды умственного труда. По этим критериям коррупционеры вполне могут, так сказать, существовать и развиваться, они объединяются. То, что образование получают для того, чтобы стать коррупционерами, ну, я думаю, что опосредованно да, это имеет место быть. Конечно, люди предполагают, что они будут получать какую-то политическую ренту, не потому, что они плохие такие вот, так сказать, сами по себе. Они просто привыкли, что вот и родители в такой ситуации жили, и другие их предки. Вот они будут, так сказать, дело в другом, что еще в 60-е годы, и уж тем более в 70-е годы, диплом об образовании, даже о высшем образовании, даже диплом хорошего там западного университета, совсем не является гарантией, что ты автоматически попадешь на государственную службу. То есть работать инженером в какой-то фирме, наверное, ты найдешь работу. Или там, не знаю, зоотехником каким-нибудь. А вот то, что хочется, сидеть в кабинете с кондиционером, с секретаршей там, и получать хорошую зарплату, и получать возможность, иметь возможность на нелегальные какие-то финансовые поступления, вот это очень сложно. Тут большая конкуренция и много среди дипломированных специалистов, просто безработных. Так что тут вот такая ситуация.
О, хорошо. Давайте сначала с вас начнем, и потом уже...
Да. Да. Вы упоминали о том, что чередовались военные и гражданские режимы, но все-таки, по сути дела, вплоть до 90, то есть вплоть до последнего десятилетия, гражданские режимы, они долго в Нигерии не жили. Поэтому все-таки вот эта составляющая военных переворотов, военных режимов, она очень, очень важна в целом, если мы говорим об истории Нигерии после независимости.
Нет, ну кто бы спорил, что военные действительно важную роль играли, но фокус в том, что военные, они, военное управление – это совершенно специфический вид управления, и он совершенно не обязательно гарантирует и предполагает, что военные будут хорошо управлять страной. Они могут навести порядок хорошо в какой-нибудь там государственной корпорации, вот я об этом писал в свое время, ну там, как Бухари, например, когда пришел, он потребовал, чтобы чиновники не опаздывали на службу. Представляете, в Африке, где на часы-то смотрят через день, и вот солнце встало, значит, так сказать, да. А тут на 5 минут опоздал, и его и унижали, этих чиновников, знаете, выгоняли с работы. Вот такой был человек, такой был генерал. И на автобусных остановках солдаты людей в очередь строили, чтобы они там не толпились, а вот в линеечку вставали. Вот такой был Бухари. Ну, знаете, понимаете, экономика, в общем, требует большего чего-то. Требует большего.
Спасибо.
Я могу назвать несколько имен крупных социологов и криминологов современных, которые в один голос утверждают, что на Западе происходит процесс размывания публичного пространства и уничтожения республиканских добродетелей. Вот в связи с этим, не кажется ли вам, что скорее Запад опустится до уровня Нигерии, чем Нигерия до уровня Запада поднимется?
Честно говоря, я больше озабочен, чтобы одна далекая северная страна, территория которой раскинулась на бескрайних просторах Евразии, не опустилась. Знаете, это вечные шутки такие с толикой горечи. Россия – это верхняя Вольта с ракетами, помните? Слава Богу, теперь верхней Вольты нет, значит, уже и сравнивать. То это Нигерия в снегу. Вот,
почему Россия не Нигерия?
А?
Книга же была какая-то, почему Россия не Нигерия или что-то такое.
Ну, дело в том, что много действительно вот таких формальных вещей, которые вполне делают сопоставим. Население примерно одинаковое, недра похожи, газ, нефть и там, вот какие-то этноконфессиональные ситуации тоже, в общем-то, очень непростая и там. Ну, вот и пытаются как-то сделать, что, вот, может быть, и... так сказать, и исторические судьбы одинаковые. Ну.
Спасибо вам большое.
Так, да. Я хотел бы вам показать некоторые вещи. Вот здесь, значит, некоторые публикации. Аналитический вестник в Совет Федерации. Здесь написал я о системе борьбы с коррупцией. Здесь вот Нигерия, это справочник недавно вышел. Это я в свое время книжечку вот такую написал про Нигерию и про коррупцию. Вот. Ну, могу кому-то подарить. Так, ну, спасибо, если больше вопросов нет.
У нас есть маленькая традиция. Оставить нам автографы и афиши.
Где?
Где хотите, все, что хотите, можете написать.
Просто подписаться?
Хотите надо? Подписать, хотите пожелания, хотите что-то. Мы их собираем и развешиваем. То есть о наших мероприятиях.
Сегодня у нас
25-е.
большой наглости попросить его заподарить.
Благодарю.
Читаю курс политической социологии в Тверском госуниверситете.
Хорошо. Еще могу одну, у меня больше правда нет.
Коллеги, я вас просто хотела сказать, у нас есть ресурсный центр.
Ну, давайте.
Вот. И можно обратиться туда, попросите будет
транспорт. Запишите тогда мой почту. И там.
Да. Пожалуйста.
Всего хорошего. До свидания.
Все.